Добрый день. Сегодня у нас в гостях Николай Николаевич Лисовой, человек, которого мы все очень любим и уважаем, на мой взгляд, является интеллектуалом в духовном пространстве русского общества. Странное такое определение, но для меня есть... Николай Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Для меня есть люди-острова, вот люди, которые сами по себе являются целыми континентами. Вот я отношу вас к таким людям. Если говорить официально, то вы доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории, а если перечислять по разным энциклопедиям и справочникам, то вы писатель, то вы публицист, это тоже как бы писатель, исследователь, церковный историк, философ, богослов и многое другое. Вы даже создатель разного рода православных телефильмов. Итак, вы из военной семьи.
Да.
Вы учились даже в МИФИ. Вы были в Институте прикладной математики Академии наук СССР.
Первая моя работа, да.
А когда и где вы крестились, и когда вы обратились в православие?
Вот знаете, вот это вот загадка для меня, потому что этого я не помню. Я крестился, как положено в православных семьях, младенцем.
То есть вас окрестили родители? Или бабушка, или дедушка, часто бывает?
Ну, меня окрестила бабушка и мама, вот. Но это было вполне официально. Вообще, должен сказать, кстати, вот это вот любопытная вещь, потому что я тут всегда расхожусь с очень многими нашими мемуаристами, которые сочиняют свое прошлое. Вот дело заключается в том, что 46-й год, когда я родился и когда меня крестили, вот, в это время практически церковного возрождения. Начиная, как вы знаете, с 43-го года, а особенно после 45-го победного года, у нас во всех епархиях, чуть ли не во всех епархиях семинарии открыли, открывались монастыри, открывались храмы. Поэтому с этой точки зрения, хотя я из военной семьи, у меня отец кончил войну полковником, заместителем командира дивизии, член партии, с 1932 года.
Как я вас понимаю, да. Все то же самое, и полковник, да. И вся война, да. И
вот.
Партия, и
все. Мама моя участница войны с 1941 года, старший лейтенант, военный переводчик с немецкого языка. Вот ее с 4 курса ИНЯЗа взяли на фронт. Вот в 1943 году ее приняли в партию на фронте, то есть они оба члены партии. При этом моя мама – дочь священника. Вот. Дочь репрессированного священника. Единственное, что вот опять-таки тут есть некоторая особенность. Мы, к сожалению, не можем узнать и, видимо, никогда не узнаем, как и при каких обстоятельствах умер мой дед.
Но вы все-таки, я бы сказал так, извините, что ну, мне вдруг образ такой, ребенок счастья, потому что 45-й год, закончилась война, вы родились в 46-м.
Да.
То есть тогда, когда люди начали опять жить мирной жизнью, поэтому вы ребенок счастья, 46-го года рождения.
Но с другой стороны, я себя, конечно, так сказать, причисляю к детям победы, да, детям победы, детям войны все-таки. Потому что действительно для моих родителей потом на протяжении всей их жизни лучшие воспоминания были связаны с войной и с фронтом. Семья верующая, иконы у нас всегда были дома.
То есть вас водили в храм в 40-е годы, 50-е?
Я с этого начал, что я на самом деле не согласен с теми, которые говорят, что в 40-е годы было плохо. Я помню, в 49-м году мне 3 года, меня бабушка сажает в экипаж, так, запряженный парой лошадей, потому что мой папа начальник гарнизона в Мукачеве. Вот, и везет меня вполне официально, меня и мою сестру, Олю, везет официально причащаться в Свято-Никольский Мукачевский монастырь.
О как!
И нас батюшка причащает, и потом еще на обратном пути, в откинутый верх экипажа, накладывает нам яблок, слив и прочее. И с уважением, поскольку бабушка попадья, с уважением нас провожает там и так далее. Конечно, это отозвалось потом, потому что следующим назначением для папы было, что его отправили на Курилы.
А, подальше.
Да. Вот. То есть, как бы неофициально это не было нигде зафиксировано, что это как наказание. Но, тем не менее, отправили на Курилы. Вот. И моя сестра пошла в школу на Курилах, а я пошел на Камчатке.
Ну, может быть, мы прыгнем во времени, да. Но все-таки, когда вот вы впервые сблизились с такими, например, организациями церковными, как Издательский совет Русской Православной Церкви?
Конечно. В конце 66-го возникло так называемое общество охраны памятников.
Да, совершенно верно.
Называли нас тогда националистами, фашистами и все остальное.
Да и, по-моему, это осталось и до сих пор.
И до сих пор так, да. Вот. И, соответственно, в общество стали ходить многие московские интеллигенты, в том числе причислявшиеся тогда даже по голосу Америки вполне официально к неославянофилам, Вадим Кожинов, Петр Васильевич Полиевский, да. И так далее. Вот. А в это же время журналом Московской Патриархии и вообще издательским отделом Московской Патриархии, председателем его был назначен молодой тогда еще епископ Петерим.
Владыка Петерим.
Да, владыка Петерим Волоколамский. Вот. И у него возникла идея, где-то вот в 68-м году что-нибудь, у него возникла идея, что надо выходить, идея была правильная, что надо выходить на мирового читателя, потому что здесь не разрешалось. Вот издать просто книгу в Москве и для советского читателя о том, как живет Русская Православная Церковь, и каково ее наследие духовное, и что такое история русской богословской науки и так далее, это было нельзя.
Невозможно, да.
Это было нельзя. А вот для зарубежного читателя это разрешалось.
Да вообще-то книг издания издательского совета было невозможно купить. Библию купить было невозможно.
Конечно.
Покупали через третьи руки по невероятным ценам. Многие знают, 60, 70, 90 рублей стоила Библия. Это за месячная зарплата человека.
Вот. И, соответственно, второй момент очень важный. Поскольку владыка Петерим был человек очень умный и широкий, он понимал, что средствами внутренними, так сказать, интеллектуальными ресурсами самой церковной школы, такую книгу написать трудно. И у него была установка на привлечение молодых светских историков, ученых, которые, с одной стороны, были верующие, а с другой стороны, были уже, так сказать, оснащены аппаратом современной науки. И современного вообще менталитета, скажем так, не только науки, но вообще менталитета, чтобы их писание было понятно и интересно и востребовано. И вот с этой точки зрения владыка Петерим для раздела, книга должна была быть, этот был заключен договор с немецким издательством, серия «Церкви мира» Кирхендервельт. Церкви мира, в том числе том вот должен был быть о Русской Православной Церкви. И раздел в нем, достаточно большой раздел, должен был быть о истории русского богословия. Довольно естественно.
Который писали вы?
Вот, который, в конце концов, писал я. А почему я вспомнил про Петра Васильевича Полиевского? Потому что первоначально владыка Петерим его пригласил.
А ему было бы сложнее его
написать. Ему было бы, с одной стороны, сложнее, с другой стороны, он всегда немножко осторожничал.
Да. Но он был тогда еще не был, по-моему, замдиректора Института мировой литературы, но был ведущим сотрудником.
Ведущим был, да. Вот. Поэтому он предложил более молодых своего племянника Мишу Полиевского и меня грешного. Вот. И мы пришли в мае 69-го года, мы пришли в кабинет владыки Петерима, и владыка Петерим, поглаживая свою начинавшую сидеть бороду, с важностью сказал: «Ну, мне уже 43 года, мне уже поздно богословской наукой заниматься, теперь ваше время».
Ну, что же,
вот. Вот с этого началось сотрудничество.
Самое интересное другое, через несколько лет вы попали в Палестинское православное общество, тогда еще не императорское, то есть не вернули это название.
Да.
Для меня, я-то свою духовную жизнь начал в 70-е годы, чуть позже, и во второй половине только крестился, я моложе вас. Но для меня все это были организации такие, куда трудно даже было бы подступиться. Это все какое-то такое святилище, так сказать, где собираются интересные умы, которые занимаются очень серьезными проблемами. Как вы попали туда и почему потом в итоге вы стали заниматься этим так серьезно, что теперь вы заместитель председателя, да, или директора
Председателя,
председателя да. Императорского палестинского православного общества и автор многочисленных книг о Святой Земле. Не знаю, кто лучше вас писал о Святой Земле в последнее время. Как вас туда привело?
Это, соответственно, так сказать, дальнейшее развитие той же тенденции. По мере того, как я стал заниматься историей русской церкви с благословения владыки Петерима, с историей русской церкви, историей русского богословия, вот, довольно естественно, что сюда вошло и представление о том, как развивались отношения русской церкви с церковью Иерусалимской и развитие русского православного паломничества, одним из важнейших рычагов которого стало императорское православное палестинское общество. И оказалось, что, оказывается, палестинское общество существует, и что даже более того, оно тоже активно привлекает в свои ряды историков и исследователей, которые занимаются как раз вот этими вопросами и истории Святой Земли, и истории русско-палестинских связи.
Не было ли это связано, знаете, с чем? Это был 1974 год, если
конечно,
я не ошибаюсь.
Конечно, связано.
Не связано конечно. Ли это было с тем, что в 1973 году была разрешена активная миграция иудеев в Иерусалим, в Израиль?
Даже более того. Это было связано...
То есть как-то политика изменилась, да, решили
да,
немножечко...
Это было связано более того. Это было связано с июньской войной.
А, понятно.
Шестидневной войной, так называемой, когда были... разорванные отношения между Советским Союзом и Израилем. И когда, соответственно, перед нашими учеными, и в том числе перед палестинским обществом, оно действительно тогда называлось Российское палестинское общество при АНССР, и могло заниматься, естественно, только научной работой, научной и публицистической. Вот. И перед ним уже непосредственно... государственным руководством и партийным руководством была поставлена задача активизировать разоблачение сионизма и идейную борьбу с империализмом на Ближнем Востоке.
Так это было сформулировано, да?
Да, специальные были постановления.
Зато можно было заниматься серьезной научной работой.
Конечно, конечно. За этот счет, ну, в общество, во-первых, конечно, пришло много ребят, которые действительно занимались современными проблемами Палестины. Их было, так сказать, вообще у нас в стране не так много, но они были, и они пришли в общество. Но одновременно пришли и люди, которые занимались историей палестинского общества и историей Палестины. В том числе, например, вместе со мной, одновременно со мной в январе 1974 года был принят в общество будущий его председатель Ярослав Николаевич Чапов. Вот. Мы с ним вместе пришли в палестинское общество. В обществе было два больших главных направления и две большие секции. Одна была, вот она называлась «Современные проблемы Палестины», которая председателем возглавлял, его был председателем Евгений Семенович Евсеев. Вот. И была большая секция «Литературные связи Востока и Запада», где председателем была покойная Лидия Петровна Жуковская, лучший наш специалист по истории древнерусских и славянских Евангелий. То есть, видите, совершенно два направления разных. И вот мы с Ярославом Николаевичем, естественно, больше ориентировались. Хотя, на самом деле, поскольку это все было интересно, мы тогда все ходили и на ту секцию, и на другую.
Ну да, Николай Николаевич. Я задам такой вопрос, который может показаться слишком общим, однако он важен, потому что вы автор многих книг. Для россиян многих в течение столетий, даже еще когда не было православного палестинского общества, всегда казалось, что Палестина или Святая Земля – это как бы вторая родина. Есть замечательные строки поэта Вяземского: «Край родной Палестина, с детства родственный мне». Как будто бы люди там бывали, хотя никогда не бывали, и было огромное количество паломничества, особенно в начале 20 века, которые люди стремились побывать хотя бы обязательно, хотя бы один раз в своей жизни. Что для вас Святая Земля? И как вы это отобразили в своих книгах, которые вот здесь лежат прямо перед вами?
Ну, вы знаете, вообще говоря, Святая Земля, вот когда первый раз я туда попал, это у меня было в двух местах, между прочим. В Святой Земле И, я говорю серьезно и безо всякой конъюнктуры, и в Крыму. Вот два места на Земле, которые сразу, когда попадаешь туда, чувствуешь пронизанность некими таинственными энергиями,
Абсолютно вы правы.
некая аура такая вот растворенная в воздухе вообще, вот, что действительно какие-то древние напластования и культуры, и духовности, и
Даже
истории.
в Греции такого нет.
В Греции нет такого, в том-то и
Я не
дело.
говорю
Я
про Афон, а вот в
и
Греции,
говорю.
казалось бы,
Да,
Греция и Крым.
да, да. Вот. А вот в Святой Земле есть и в Крыму есть.
Потрясающе вы это
Вот.
сформулировали.
Да. Вот. И поэтому, когда я туда приехал первый раз, ну, во-первых, конечно, вы правильно сказали, до революции вообще издавались такие книжки, там, скажем, «Моя первая священная история». Ребенок только-только научился читать, а он уже читает Иерусалим, Вифлеем, Иордан. Это входит в культуру, это входит сразу в мир человека, в духовный мир человека. Поэтому сказать, что мы приходим, когда в Святую Землю мы ничего не готовы, это не совсем так. Мы готовы. Именно поэтому происходит такой сильный пробой. Вот молитвенный настрой человека. Человек уже готов к тому, чтобы встретиться с реалиями, лобызать ту землю, по которой прошел Спаситель и его апостолы вообще. Вот. И вот этот пробой происходит.
Но даже
Встреча.
более готовы иногда, чем любые западные паломники,
Безусловно, безусловно.
которые идут
Они
ради интереса.
приходят с бедекерами и вадемекумами всякими. И приходят только для того, чтобы смотреть достопримечательности. Что значит достопримечательности? Значит, достойно примечания. Да, вот здесь вот в конце страницы мы примечание сделаем.
Для
Вот,
знакомства,
да,
да.
для знакомства, достойно примечания. Мы приходим для того, чтобы прикоснуться к святыне, чтобы раскрыть свою душу святыне и вместить святыню в свою душу.
Можем ли мы сегодня вернуть свой уровень присутствия там, который был когда-то в своем расцвете в начале 20 века? Или много еще помех для этого?
Вообще, в принципе говоря, можем. Вопрос заключается в следующем. Отчасти это было и раньше, до революции. Мы вот говорим, конечно, что много делалось там и так далее. Когда как историк к этому подходишь, видишь, что не все делалось, что могло делаться. И более того, всегда не хватало денег. Мы говорим благотворительность, много было жертвователей. Много было жертвователей. Это народные копейки. Так же, как вот мы говорим, храм Христа Спасителя на народные копейки. На самом деле 10%, а 90% государственная субсидия. Вот. Точно так же здесь. И вот ни государственной субсидии, ни вклада со стороны, например, там, русских промышленников там, или банкиров и прочее, почти не было. И поэтому, вот, например, этим тормозилось развитие нашего присутствия даже при царе-батюшке. То же самое происходит и сейчас. Не хватает денег. Вот мы получили в 2008 году, окончательно подписаны были бумаги о возвращении Сергиевского подворья.
Да, и кажется, уже должно было все вернуться.
Да, оно все вернулось, и там все в лесах, и там все делается и строится, но не хватает финансирования.
Понятно.
Вот если бы было ритмичное и достаточное, и, повторяю, ритмичное, чтобы вовремя эти деньги приходили, чтобы можно было делать. И планировалось, что в 2015 году мы сдаем под ключ Сергиевское подворье. Нет, не сдаем, потому что денег нет,
Зато прямо
как
рядом с
всегда.
подворьем и Троицким храмом находится ресторан с емким названием «Путин».
Вот это да, это у нас
Ну,
всегда.
правда, не русский
Это
ресторан,
не
а
у нас, это
местный, да,
ихнее,
это
да,
их,
это
да.
ихнее, да, их проблема. Но тем не менее, это так. Поэтому, если будет интерес, если будет финансирование, и плюс к этому, как вот было с Сергиевским подворьем, мы всегда будем благодарны и Владимиру Владимировичу Путину, который первым прибыл в Иерусалим, первым пришел в русскую духовную миссию и первым с министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым прошел на Сергиевское подворье и сказал принять немедленные срочные меры по завершению возвращения Сергиевского подворья. Если бы не было усилий Министерства иностранных дел во главе с упомянутым Лавровым, если бы не было усилий палестинского общества нашего во главе с Сергеем Вадимовичем Степашиным, который несколько раз туда-сюда прямо вот курсировал между Москвой и Иерусалимом, вел переговоры на самых разных уровнях и добился все-таки вовремя возвращения этого. Вот если это будет и дальше, будет интерес, будут деньги и будет настрой в обществе, я пока, честно говоря, вот и этого последнего не вижу. Мы издаем книги, да. У нас выходит регулярно палестинский сборник.
Какое-то прохладное отношение.
Прохладное
отношение. А как вы думаете, почему?
Как вам сказать?
Вот для меня тоже загадка. Паломники ездили яро, да. Ирьяно даже, и что-то приутихло все. Ездит, но уже как-то не так, как уже? Раньше.
Ну да, как бы не...
Особенного спроса на поездки паломнические или особенного спроса на литературу тоже нет.
Дело
может
в том,
быть, что... это относится уже к разряду какой-то дальней истории, как бы это все это в прошлом.
Я думаю...
Люди не воспринимают это как современность, как реальность.
Люди не воспринимают, с одной стороны, действительно, как реальность. А с другой стороны, вопрос заключается в том, что мы соответствующих программ для развития не разрабатываем.
И не финансируем.
Да, и не финансируем, в том-то и дело. А просто паломников возят, ну да, их по-прежнему
за
возят.
За их же счет.
Да, конечно, за их же счет. Да. Это уже не так интересно, как это не создает общественного настроя.
То есть это получается, это паломничество, конечно, с точки зрения подготовки. Пост,
да,
молитва,
да,
покаяние,
это
все.
Это
похоже на туризм, правильно?
Конечно, это продолжение просто народного благочестия. Одна из сторон народного благочестия. Но не дело. А раньше мы говорили до революции, русское дело в Святой Земле. Мы там строили школы, мы там строили больницы, да. Мы там активно работали. Вот ведь в чем дело. Вот сейчас на это у нас силы, времени и денег нет. Там, где есть возможность такая, мы делаем. Мы провели раскопки. Впервые за 100 лет Россия вернулась с археологической миссией научной в Святую Землю. Мы провели раскопки в Иерихоне. И президент Медведев, тогда он был президентом, в 2011 году торжественно открыл музейно-парковый комплекс в Иерихоне с византийскими мозаиками прекрасными там и так далее. Но это нужно постоянно делать. А мы вот так вот к компании, вот компания была 10 тысяч лет Иерихона, надо было открыть музейный комплекс. Мы его раз и открыли. А на другой год уже. Археологи говорят, надо продолжать, дальше копать. Нет, денег нет.
Знаете, когда поднимаешься на колокольню на Елеонской горе, там Матушка Моисея, это зарубежная церковь, но неважно, все равно русское присутствие. Да?
Русское.
Вот, и где там Капустином, там многие земли были куплены и так далее. Когда поднимаешься на эту колокольню, самая высокая точка Иерусалима, и смотришь вниз на эти русские земли, которые нам принадлежали, просто удивляешься, как люди бережливо, прозорливо относились к этому наследию. Многое из этого отражено вот в ваших книгах, особенно в путеводителе «Святая земля. История и наследие».
Да, да, вот
скажите
это
несколько слов об этих книгах, потому что очень хотелось бы, чтобы зрители узнали о них.
Значит, скажу несколько слов буквально. Идея была в том, чтобы издать этот путеводитель к так называемому «миллениуму», к 2000 году. И по существу основной текст был готов. Но там вошло только некоторые главы в большую книгу «Приди и вишь». Была такая книга. Вот. А потом все это было издано только 12 лет спустя, в 2012 году, вот в этой книге «Откровение Святой Земли». Мы, конечно, так сказать, сами улыбаемся, когда что тут написано «путеводитель». Такого путеводителя с собой в дорогу не возьмешь.
Не возьмешь, да.
Да. Но, тем не менее, действительно, здесь по максимуму как бы отражено, с одной стороны, все, что интересно и важно для православного паломника, с одной стороны, а с другой стороны, все, что интересно и важно о русском присутствии в Святой Земле. И тогда, соответственно, поскольку это тяжелая и большая, и дорогая книга, то Сергею Вадимовичу Степашину пришло в голову, что надо сделать более демократическое, более для народа
издание,
более
да.
компактное. И вышло вот это. То есть, с одной стороны, я сократил все, что можно было сократить, собственно, исторических, научных каких-то там подробностей. Вот. А с другой стороны, еще добавил то, что интересно рядовому паломнику о наших землях, о наших храмах и монастырях в Святой Земле. Поэтому эта книга получилась как бы сокращенная и дополненная.
И получила подзаголовок уже «Православный путеводитель».
«Православный путеводитель». Ну, здесь тоже подзаголовок такой есть. Там написано «Опыт православного путеводителя». Вот там внутри.
А вот последняя книга очень интересная.
А вот сейчас вот мы, наконец, тоже, опять-таки, благодаря, естественно, спонсорам. Спонсором выступил Игорь Рауфович Ашурбейли. Это один из крупнейших деятелей нашего современного оборонного комплекса. Оборонно-промышленного комплекса. Вот. Он дал деньги, и, соответственно, мы сейчас выпускаем
три тома. Что это за идея этого проекта? Значит, да, это не одна книга, это несколько томов.
Да, это вышел только пока первый том. В этом же году, летом должен выйти второй том, осенью третий.
Прочитай название «Россия в Святой Земле. Документы и материалы».
То есть это сборники документов практически. Да. Причем обо всем. Начиная с начала XIX века, когда впервые в 1814 году только Александр I вернулся из Парижа и к нему прислал послание патриарх Иерусалимский Поликарп, просил денег в связи с пожаром и восстановлением, ремонтом храма гроба Господня. И вот с тех пор и до самого охватывает практически с начала XIX века до 1917 года.
Год, то есть третий том это закончится 17-м годом.
Да.
Дальнейшее пока не предполагается.
Есть четвертый том уже, который будет называться «Судьбы русского достояния в 20 веке».
Спасибо вам, Николай Николаевич. У нас в гостях был Николай Николаевич Лисовой, доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института российской истории, публицист, богослов, философ, автор многих книг и сотен статей, связанных с церковной историей, православия, русского православия и вообще связанных с нашей историей. Спасибо вам большое. Надеемся на продолжение наших встреч.
Спасибо.